Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет Сергей Рыжов, який спробовал вылучаться у президенты, а сегодня отримал загад на звольнение с працы, як он каже, як раз за гэтую спробу. Нагадаю, что у Минску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Зараз трохи про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба. У ночи на Витебщине, а у день по всей краине махчимые короткочасовые дожди. У ночи и раницы месяцами туман, температура по ветра, ночью от 1 до 6 градусов тепла, у день от 6 до 11, на полдни до плюс 14. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сочит Сергей Шупа.
До 52 человек выросла колькость ахвяров по часу вчерашнего вызволения закладников с католической церкви у центра Багдаду. Поранено около 60 человек, про это поведомляют иракские улады. Сирот забитых – закладники, представники силы безопасности и сами захопники. Покуль неведомо, чему загинули закладники у вынику деяния у нападников або под час штурму церкви силами безопасности. По водле министра внутренних справ у Ираку усяго закладниками было взято около 120 человек. А захопники, как поведомляется, потребовали вызволения экстремистов, что находятся у иракских турмах. Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционный рух «Демократичный выбор». Про это поведомил один из его лидеров Владимир Милов. «Демократичный выбор» уходит в коалицию четырех оппозиционных организаций «За Россию без свавольства и коррупции», якая мае намер створить партию, каб удельничать у президентских и парламентских выборах. Погоднение об коалиции подписали у верасня оппозиционные политики Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Министр внутренних справ Великой Британии Тереза Мэй, выступающая сегодня у парламента, поведомила, что британские улады уводят новый порядок проверки поштовых посылок и бандеролей, которые переправляются авиапоштой, после того, как у некоторых посылках, недавно высланных из Йемена, были знойдены бомбы. Мэй так само обвестила об забороне на авиаперевозки грузов без сопровождения с Сомали. Ранее было обвещено про эту заборону на перевозки из Йемена. Сербская прокуратура запотребовала суровых присудов для 10 особ, обвинуваченных у допомозе военному злочинцу Ратку Младичу хаваться от правосудия от 2002 до 2006 года. Обвинувачення полягає в тим, что яны в этом часе хавали Младича в Белграде и обеспечивали его ежей да мобильной связью. Полиция в Атенах арештовала сегодня четырех человек, раскрывши змову в справе досылки пакетов с бомбами президенту Франции Николя Саркози и трем амбассадам у столицы Греции. Один из арештованных подозревается у принадлежности до неведомой группы, якая специализуется на подпалах офисов и домов политиков. Один из пакетов, адресованный амбассаде Мексики, загорелся подчас сортования пошты у курьерской компании, чего потерпела одна супрацовница. Министр замежных справ России Сергей Лавров назвал непримальной реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. Как отзначил Лавров, керовник державы наведывал российскую территорию. Медведев прибыл на остров Кунашир за несколько дней до початку своего визита в Японию. Это был первый визит российского керовника на спречную территорию. Такие международные новины на эту хвилину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет Сергей Рыжов, який спробовал вылучаться у президенты, а сегодня отримал загад на звольнение с працы, як он каже, як раз за гэтую спробу. У бліц-аналізе політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський коментує заяви старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної про строгу перевірку підписів за потенційних кандидатів у президенти. Ми почуємо огляд свіжої преси, а письменник Владимир Орлов сьогодні розкаже про трагічний льос Полоцького собору Святого Стефана. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
С Центра Выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня Центра Выбаркаму Лідія Ярмошына.
Слишком много уже вопросов при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза.
Апозыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. 5 лістапада Цэнтр Выбаркам разгледзіць прапановы кампаніі за справядлівыя выбары па тлумачэнні выбарчага заканадаўства. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця.
Маёй родственніцы, пані маладой, дастаточна маладой пагіб, і мне выплацілі і сказалі сабірайце чэкі. Людзям сказалі проста сабірайце чэкі. Значыць, ніякай дапамогі не было.
Прэтэндэнт у прэзідэнты Владзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінск-Дрэве. Делегаты другого форуму грамадзянскай супольнасці «Усходнія партнерства» падкрэсліваюць, што дзяржава ігнаруе ініцыятывы трэцяга сектару, у прыватнасці ў адукацыйнай, праваабарончай, экалагічнай і моладзевай сферах. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог.
Інфляцыя, падзенне курсу рубля, то есть дэвальвацыйныя працэсы, они обеспечены. Не может быть при 40% повышения доларового дохода, чтобы все параметры остались целы.
Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод Адэса-Броды.
Падзеі панядзелка аглядала Алена Радкевіч. Колькасць ахвяраў аварыі на заводзе Пінск-Дрэў штодня павялічваецца. На сёння ў выніку выбуху 25 кастрычніка памерлі ўжо 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі і прадпрыемства і пінскага гарваканкаму надалей абмяжоўваюцца інфармацыяй, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іх установаў, не даюць каментару. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сергей Ягораў.
Тыя, хто працаваў цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурае, як адміністрацыя Пінск-Дрэву рыхтуецца да святкавання 130-годзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя з заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинск-Древа. Не в помощь людям этот приказ, он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование, но раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда.
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым подчас аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керавництво заводу постановило, что родным загинулых выплатят по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. Тым не менш, кажа жыхарка Пінску, яе сваякі грошы не атрымалі.
Разговор был такой. Моей родственнице, пані маладой, дастаточна маладой пагіб, і мне выплатілі і сказалі сабірайце чэкі. Людзям сказалі просто сабірайце чэкі. Значыць, ніякай дапамогі не было.
Разам з тым Пінчукі адзначаюць, што падчас пахавання кіраўніцтва заводу не прыходзіць на могілкі. Рабочыя заводу салідарны з пацярпелымі і сем'ям загінулых. На прахадной заводу стаяць скрыні для збору сродкаў. Рабочы Міхал кажа, што пакуль не ахвяраваў грошы, але збіраецца абавязкова гэта зрабіць.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят, что умирают, да умирают.
Виктор Ярошук кажет, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне что изменилось, нема. Вот подыходишь, люди бы с тобой погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа довести не могу. Никто не хочет сказать, не потому что там боятся, или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было вот только что. Футбол вчера прошел, а так, как мы начала так іншыць.
Гаварыў Віктор Ярашук, журналіст з Пінску. У выніку выбуху ў Пінску памерлі ўжо 14 чалавек. Як вы лічыце, ці павінны быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі і ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На такія пытанні адказвалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, то, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обязательно, когда такая ситуация трималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обязательно повинен присутничать в месте сдаления.
По радио слышал, передавали. Я считаю, это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия будет где-то должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не, мне так кажется.
Знаете что, я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, тут все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. Не, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёду был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать с места трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Меркаванне жыхароў горадні, з імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. А вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Нагадаю, 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня».
С чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Це означають заяви керівників МЗС Польщі, Росії, Сікорського і Лаврова, що Варшава і Москва домовилися на конт Білорусі. На що сподівається Європа на президентських виборах у Білорусі? Над гэтымі темами у «Праскім акценці» розважають з Менску, сябра виборчого штабу Някляєва Олександр Фядута, з Варшави експерт Центру міжнародних дочинення у Войцех Бородіч Смалінський, з Берліну соціолог Мартін Шон.
Перадачу «Праскі акцент» слухайце на пачатку наступнай гадзіны нашага эфіру. А мы вяртаемся да падзеяў дня і зараз да выбарчай кампаніі. Праверка подпісаў, якія здалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, пройдзе строга ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Пра гэта сёння заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на сваёй прэсавай канферэнцыі. Яна сказала, што да такога падыходу падштурхоўваюць самі кандыдаты, якія здалі вельмі неахайныя падпісныя спісы. На прэсавай канферэнцыі быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня цэнтра выбаркаму паведаміла, аркушы з подпісамі ў сваю падтрымку ў выбарчыя камісіі перадалі 11 прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду.
У мяне как-то не паварачваецца язык назваць слова «сабралі». Я говорю, пока слова «представілі». Слишком много уже вопросы при здачу подпісных лістов о том, действительно ли все те, кто представил данные подпісные лісты, сабралі эти подпісі. Слишком много ошибок бросаецца в глаза в силу того, что у некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тих кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушов. Як и не пожадала спрогнозовать, кольки человек, на ее думку, сдадут испыт на якостные подписи. Але сёлетняя выборчая кампания иде на рекорд. Отзначила старшиня Центра выборкаму.
Впервые Республика Беларусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшиня Центральной виборчої комісії вельми хвалила міліцію.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно, просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Політолог Володимир Мацкевич намір уладов спинити лібералізацію виборчої гонки тлумачить так.
Бюджетна виборча кампанія была певним экспериментом. Стало видовочно, что коли не будет тиску сбоку правоохоронных структур, мясцовых уладов на волонтеров, то люди тягнутся, люди ставят свои подписи, и в этом сенсе вот такой однозначной подтримки действующей улады нема. И в этом сенсе эксперимент прошедший для державы можно лечить сконченным. Они отримали эмпиричное подтверждение того, что у оппозиции есть прихильники, есть люди, которые схильны долучиться, коли будет больше-меньше свободы и либеральности.
Найбольшую колькость подписов 1 113 144, поводля спадарини Ярмошиной, подали за Александра Лукашенко. На другом месте Владимир Некляев 161 824. Однак уже после закончения прессовой конференции высветлилось, что на користь Некляева не уличили 32 тысячи подписов из Витебской области. Таким чином команда Некляева передала агулам более за 190 тысяч подписов. Третий показник у Андрея Санникова 150 168.
На пресовій конференції старшині Центральної виборчої комісії побував наш кореспондент Владимир Глот.
Бліц-аналіз свободи.
Це означає сьогоднішня пресова конференція Лідії Ярмошиної те, що влада міркує припиніть односно ліберальні підходи до виборчої кампанії і строго підійти до реєстрації кандидатів у президенти. Скільки кандидатів можуть бути зареєстровані і хто буде відсіяний на цьому етапі? На таке питання Віталя Циганкова відповідає політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Видовочно, что питание регистрации потенциальных кандидатов в президенты у влады есть несколько дилемм, которые она повинна как бы улучшивать. С одного боку, взяти курс на такую певную либерализацию этих выборов, и покуль дозволяется все, что завгодно оппозиционным кандидатам. С другого боку, влада повинна показать, что она все-таки контролирует ситуацию и не пускает эту справу на самотек. Павлюк, по-вашему, те соправды, как свержаюсь, некоторые влады зареєструють всіх тих 11, які заявили про зібрані 100 тисяч підписів, чи все-таки певний відсіл буде?
На мою думку, отсев натурально будет, и пресс-конференция Лидии Ярмошиной показывает, что отсев будет достаточно зауважен. Зрешты, махчима, именно это первые выборы, когда у выборчей комиссии сдавали ксерокопии подписных листов. То, что возникали пытания с малеванием подписов, так бы мовить, и было спрячное пытание, те сам выборщик, те не сам поставил подписы, это было на всяких разных выборах. Але, на мою думку, у першиню есть подписные листы, которые были цалком ксерокопированы, и подписные листы, которые были ксерокопированы, але у них есть и соправдные подписы. Вот такого, на моей памяти, еще не было ни в одного разу.
Такого нахабства, да?
Такого нахабства, бо хоча за все, соправды шмат кто был переконан у тем, что головное принести паперы, а уже улады со своей причиной, со своей гульни, как мять большесть кандидатов, которые будут врать балаганы и так далее, зарегиструють усіх, хто принесе папери. Ну, от оказалося, що, напевно, когось відсіють.
Як з цього пункту вирішення влада буде вирішати другу свою задачу, покинути достатково багато опозиційних кандидатів, щоб вони не здолали поміж собою домовитися про одного?
Кандидатам так чи інакше буде складно домовитися про одного, бо у цю кампанію шмат хто уклався і власними сродками, за ідею працювали шмат які ініціативні групи, і коли нехто з лідерів цієї групи скаже, що от ми об'єднуємося під такого-то, чи займаємося під такого-то, люди, які на його працювали, можуть його не зрозуміти. А разом з тим, хоча за все, Центробаркам, а це тих, у яких є нечто незвичайне зі збором підписів. А крім того, є ініціативні групи, які зібрали на межі реєстрації, не виключено, що у їх потім просто будет не хапать подписов и им отмовить. У вынику окажется, что у нас есть неде от 5 до 7 кандидатов, уключно с Александром Лукашенко. Когда Лукашенко признался, что хочет, как было 70-75% за его, то на ягоных конкурентаў трэба размазаць астаўшыяся 25%. Калі будзе 5 альтэрнатыўных кандыдатаў, то гэтыя 25% можна будзе раздзяліць так, каб ніхто з іх не мог сказаць, што за ім стаіць вялікая колькасць людзей, і гэта не будзе мець негатыўных наступстваў для захавання кіраўнага рэжыму ў паствыбарны перыяд.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнія заявы старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай каментаваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. Колькасць ахвяраў аварыі на заводзе «Пінскдрэў» дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Ад 1 лістапада ў Беларусі павысілі тарыфную стаўку першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы, і іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле намесніка старшыні ЦВК Мікалая Лазавіка, апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. 5 лістапада Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы кампаніі за справядлівыя выбары па тлумачэнні выбарчага заканадаўства. Беларусь і Украіна падпісалі папярэднюю дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы праз нафтаправод «Адэса-Броды». Ад 1 лістапада ў Беларусі павышаны тарыфная стаўка першага разраду, мінімальная зарплата, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Прычым пенсіі падвышаюць трэці раз за гэты год на 10%, заробкі на 31%. Да чаго гэта можа прывесці, высвятляла Інна Студзінская.
Тарыфная стаўка першага разраду, на падставе якой разлічваецца аплата працы работнікаў бюджэтных арганізацый, павялічана на 31%. Мінімальная зарплата на лістапад-снежань усталяваная ў 400 тысяч рублёў, то бок павялічана на 54,7%. З улікам папярэдняга павышэння зарплаты ў верасні, ад пачатку году заробкі ў Беларусі ў даляравым эквіваленце вырастуць практычна на 40%, падлічыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Такі магутны рывок спачатку радасна адаб'ецца на насельніцтве. Ну а што будзе далей? Эканаміст Леонід Заіка дае такі прагноз.
Ну, главное провести выборы, а потом пойдут расти цены. Население после этого на себе ощутит то, что зарплата увеличена на 40%, а цены вырастут на 25%. Такой рост будет идти, рост цен будет скрываться, показатели статистики они будут приглаживаться, что, в общем-то, всегда имеет место в таких ситуациях. Ну, и поздравляю всех нас, мы стали участниками небывалого эксперимента.
Экономист Александр Ковалёў на конт щедрости ураду перед выборами выказал такую думку.
Зразумела, гэтыя сродкі прадугледжаныя не былі. І таму, як далей будзе павозіць сабе Міністэрства фінансаў, я не ведаю, ці то будуць нейкія пераразмеркаванні з іншых напрамкаў. А можа проста вырасце дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту і проста будзе пакрыты ці то нейкімі дадатковымі крэдытамі заёмнымі, нейкімі сродкамі, ці проста эмісіі, гэта значыцца дадатковымі крэдытамі Нацыянальнага банку. Але ўсе гэтыя рэчы, безумоўна, будуць на спажывецкім рынку давіць у бок роста коштаў.
Прафесар, экс-старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч кажа, што ўрад шукае простае рашэнне складаных праблем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за 9 месяцаў сярэднія заробкі выраслі на траціну, а прадукцыйнасць працы толькі на 6%. Павышаць заробкі, пенсіі і дапамогі, на думку прафесара Богданкевіча, трэба, але неабходна шукаць рэальныя крыніцы.
То, што зрабіла наша правительства, пойдёт таму, што товарная маса не увеличивается, денежная масса растет, это обязательно пойдет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, в итоге такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керавник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, то есть девальваційні процеси, вони обеспечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулому тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищення добробиту насельництва. Нам буде важливо поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Расказвала Інна Студзінская.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и зараз еще про некоторые подеи понеделка. Агентство «Интерфакс» поведомило, что Беларусь и Украина подписали домову на транспортование венесуэльской нафты проз территорию Украины на белорусские нафтоперепроцовывающие заводы проз нафтопровод «Одесса-Броды». При этом агентство спосылается на начальника управления внешнеэкономичной деятельности компании «Укртранснафта» Михаила Кравченко. Поведомление про белорусско-украинскую нафтовую домовленность мы попросили прокомментовать эксперта Украинской службы «Радио Свобода» Тетяну Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленостей між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. От вже йдеться про реверсне його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Экспертка Украинской службы Радио Свобода Татьяна Ярмашчук комментовала поведомление про белорусскую украинскую нафтовую домовленность. Как вы чули, эта домовленность попередняя, там покуль что нема конкретики. Вы на хвалях Радио Свобода и нагадаю, что у Менску 24 година на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52, и он уключенный в этот час.
До 1 числа, то есть до перехода на новое время, я вас слушал на волне СВ-3. Прием был неплохой. С 1 числа вашей радиостанции, к сожалению, на моем приемнике больше не слышно.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти беларускай програми «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы ефір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.
Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі панядзелка, а нашым гостем неўзабаве будзе Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў прэзідэнты, а сёння атрымаў загад на звальненне з працы, як ён кажа, якраз за гэтую спробу. Мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра трагічны лёс Полацкага сабору Святога Стэфана. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Цэнтравыбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня Цэнтравыбаркаму Лідзія Ярмошына.
Слишком много уже вопросов при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза.
Апозыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбар камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. 5 лістапада Цэнтравыбаркам разгледзіць прапановы кампаніі за справядлівыя выбары па тлумачэнні выбарчага заканадаўства. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінгс-дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця.
Мае родственніцы, пані маладой, дастатачна маладой пагіб, ім не выплацілі і сказалі сабірайце чэкі. Людзям сказалі проста сабірайце чэкі. Значыць, нікакой помощі не было.
Прэтэндэнт у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінгс-дрэве. Делегаты другого форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерство» падкрэсліваюць, што дзяржава ігнаруе ініцыятывы трэцяга сектару, у прыватнасці ў адукацыйнай, праваабарончай, экалагічнай і моладзевай сферах. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог.
Інфляцыя, падзенне курсу рубля, то есть дэвальвацыйныя працэсы, они обеспечены. Не может быть при 40% повышения доларового дохода, чтобы все параметры остались целы.
Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод Адэса-Броды.
Падзеі панядзелка аглядала Алена Радкевіч. Сергей Рыжоў, які сышоў з выбарчай кампаніі, бо яго ініцыятыўная група не здолела сабраць 100 тысяч подпісаў, сёння атрымаў загад на звальненне. Спадара Рыжова звольнілі нібыта за прагул. Ён расказаў, што кіраўніцтва пладова-гароднінага камбінату «Ноўка» ў Віцебску, дзе ён працаваў начальнікам сектару знешнеэканамічных сувязяў, паказала яму загад на звальненне. Мы звязаліся са спадаром Рыжовым і папрасілі яго апавесці пра абставіны канфлікту з начальствам.
Причина моего предстоящего увольнения мне еще было озвучено задолго до ее. Когда 8 сентября меня ознакомили с приказом о том, что лишают всех надбавок за сложность и напряженность работы, и перед этим, после августовских событий, освещением производства и продукции комбината, мне дважды предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию. 8 сентября мне официально уведомили о изменениях существенных условий труда в связи с резким уменьшением моего заработка и предложили на законных основаниях снова расторгнуть контракт. Я отказался и вышел с заявлением о том, что собираюсь участвовать в проходящих, предстоящих выборах президента Республики Беларусь. После этого началось очень сильное давление со стороны исполнительной власти, как я так называю, которая выражалась не только в осложнениях с руководством на рабочем месте, но и были факты отказа, допустим, госпитализации меня, несмотря на то, что у меня было направление, выданное учреждением здравоохранения. В пятницу вынудили руководителя инициативной группы написать заявление об увольнении, что он и сделал, его уволили по соглашению сторон. В понедельник меня снова вызвали в кадровую службу и предложили добровольно написать заявление на увольнение. Я отказался, и мне тут же ознакомили под роспись с уже готовым приказом на увольнение по факту совершения прогула. Прогул якобы я совершил 4 числа. 4 числа я действительно отсутствовал на рабочем месте, но 5 числа я в объяснительное руководство предприятия приложил все необходимые документы, подтверждающие веские причины отсутствия на рабочем месте. И 5 числа никаких вопросов по этому факту у руководства не возникало. Но, как мне сегодня дали понять, мои публикации в средствах массовой информации, касающиеся экономической составляющей, касающиеся фактов притеснения цыганского народа, в том числе и членов, входящие членов в мою инициативную группу, они вызвали такую вот реакцию. И фактически руководство предприятия сами являются заложником этой ситуации. Они вынуждены были под каким-то предлогом уволить меня и отрапортовать вышестоящему начальству об этом. Мало того, что уволили меня сегодня с таким же предложением, директор предприятия Гошко Ростислав Иванович подошел еще к одному специалисту молодому, который на предприятии активно поддерживал мою позицию, это Мостыков Павел Сергеевич, с таким же требованием написать заявление по собственному желанию. Когда он отказался, ему было заявлено о том, что правоохранительные органы заведут дело на него, что он якобы в интернете в рабочее время осуществлял деятельность по распространению тех статей, которые я писал для белорусского народа.
Господа Рыжу, скажите, коли ласка, ти правильно я вас зрозумел, что вы вырешили исти баллотоваться у президенты, каб змагаться за свое працовное место, фактично?
Нет, это абсолютно неправильная точка зрения, и она навязывает белорусскому народу и средствам массовой информации теми же представителями исполнительной власти по вполне понятным причинам. Я уже давал интервью, где показывал, что господин Рыжов как общественный деятель появился не вчера и не месяц назад, и не в августе месяце, а который на протяжении последних 3 лет отстаивает на местном уровне, прощаясь с председателем облсполкома, встречаясь с вице-премьером Потупчиком, обращаясь к администрации и главе государства, права тех граждан, которые приходят к нему со своей болью. Это инвалиды, это пенсионеры, это малоимущие, это безработные, это тех, кто не может добиться и не имеет средств к этому добиться самостоятельно.
Мы попросили задавать вам питание наведников нашего сайта свобода.орг. Павел с мостов пытается. Ці чакается подача заявления у суд с нагоды вашего звольнения?
Да, со мной связались уже правозащитники. Я разговаривал с известным правозащитником Витебске, это Павлом Левиным. Разговаривал с другими. И в ближайшее время это будет сделано. Дело в том, что в среду я приглашен как участник Минск на проходящий Минский форум 13. И после того, как я вернусь в Витебск, этот вопрос будет решен. Заявление я буду подавать. Мне сегодня не давали на руки трудовую книжку. Просили все же написать заявление по собственному желанию, аргументируя тем, что будет некрасивая запись трудовой книжки об увольнении по статье. Я отказался, после чего мне выдали трудовую книжку с этой формулировкой, которую я собираюсь обжаловать в суд.
Тут два подобные питания, которые задают наведники нашего сайта. Мария Зменску пытается. Скажите, коли ласка, для чего вы спробовали баллотоваться, что и кому хотели этим доказать? И Фрабел пытается так. Спадар Рыжов, неужели вы саправды различивали на перемогу? Коли нет, то чего вылучались? Не сдается вам, что лепей было працовать у команде какого-нибудь лидера и тем самым принести больше корысти краине? Дякую.
Спасибо за вопросы. Отвечу так. У меня годами выработано свое видение ситуации, своя точка зрения, которая во многих вопросах или в некоторых вопросах расходится с теми точками зрения на ситуацию в стране и по путям выхода из нее с уважаемыми мною кандидатами на предстоящих выборах на пост президента Республики Беларусь. Это первое. Второе, я хотел донести белорусскому народу факт возможности участия в выборах и заявления своей гражданской позиции широкому кругу общественности. Третьих, мою инициативную группу, в отличие от всех претендентов, кандидаты на пост Республики Беларусь, вошли такие слои населения, которые ранее были апатичны или аполитичны, права которых ущемляются не только в нашем государстве, но даже и в государствах цивилизованного мира. Я говорю о тех же самых цыгане. И после того, как моя была сформирована инициативная группа, я не имел морального права не сделать следующий шаг.
Скажите, а теперь, ці будете вы и ваша инициативная группа, максимум некоторые активисты, которые подтримливали вас, подтримливать кого-то из тех кандидатов, которые остались у гонца?
Вы знаете, по поводу прекращения сбора подписей ходит очень много кривотолков. Я хотел бы прояснить ситуацию, исходя из этого сначала. К сожалению, это проблема не только моей инициативной группы. С такими похожими проблемами сталкивались многие другие инициативные группы, когда отдельные активные ее члены занимались вопросами, далекими от политики, к сожалению. Как то решение каких-то финансовых возможностей, используя предоставленные возможности по сбору подписей, как то заявление каких-то своих личных амбиций, которые расходятся с той программой, которая выработана кандидатом. И, конечно, сыграла немаловажную роль эта малочисленность, неопытность инициативной группы и факты давления на ее членов. Несмотря на это, ядро инициативной группы сохранено. Ее активные члены, я уже публиковал статью «Факты об этом». Эта статья вышла, она под названием «Околоцыганские вопросы» на многих сайтах. Сейчас идет работа по созданию Международного благотворительного фонда. Начинается работа по созданию общественно-политической партии. Это, во-вторых, как приложение к какому-то кандидату, который вышел на президентские выборы, я себя в данный момент не рассматриваю. Мне близки отдельные моменты в программе кандидатов, близка точка зрения на некоторые их моменты, но у нас есть расхождение.
Скажите, коли ласка, как поставились до вашего решения идти в президенты ваши близкие, знакомые люди, люди, которые вас давно ведают?
Реакция меня вдохновила и, я бы сказал, воодушевила. Я получил поддержку от тех людей, от которых я ее, собственно говоря, не ожидал получить в такой степени, в какой она была выражена. Мою инициативную группу вошли мать, сестра, супруга, с которой я прожил в браке 14 лет. В мою инициативную группу вошли цыгане и не одна семья. В мою инициативную группу вошли и безработные и пенсионеры, и воины-афганцы, и представители государственных организаций. Более скажу, если брать вопрос пенсионеров, у меня мать, ей 72 года, она инвалид второй группы, но она ходила и собирала подписи. Это активный человек с жизненной позиции и своими взглядами на происходящего в республике. И я получал энергетическую подпитку от тех людей, которые меня окружали в этот момент, и я им всем говорю большое спасибо.
Господа Рыжовы, вот вы сказали, что у вас есть разыходжение с иншими кандидатами. На вашу думку, какая основная проблема, якую не зауважают иншие кандидаты, якая была важной в вашей программе?
Вы знаете, я бы не ставил так этот вопрос, конкретно одна проблема. Каждый кандидат старается охватить максимально возможный круг значимых проблем для своей аудитории, на которую он опирается. И такая постановка вопроса, скорее всего, неуместна по той причине, что у некоторых кандидатов преобладает очень сильная экономическая составляющая. Они опираются на определенные слои населения. У некоторых кандидатов идет духовно-нравственная составляющая, прекрасно представленная. Некоторые кандидаты делают упор на молодежную активную часть населения, и там звучат совсем иные призывы. Вы понимаете, я бы не ставил бы так этот вопрос, и мне кажется, отвечая на него, было бы некорректно по отношению к тем достойным людям, которые вышли на выборы.
Говорив Сергій Рижов, який спробував вилучатися у президенти, а сьогодні отримав загад на звільнення з праці, як він каже, якраз за гетую спробу.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные події понеділка. Колькість ахвяров аварії на заводі «Пінськдрев» досягнула 14 чоловік. 6 потерпілих знаходяться у шпиталях Менську і Берасця. От 1 листопада у Білорусі повишена тарифна ставка першого розряду, мінімальний заробок, працівні і соціальні пенсії, а так само помір бюджету прожиткового мінімуму і державних допомог. Центральная выборчая комиссия обвестила даденные про колькость подписов, собранных за претендентов у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши, и их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Поводле намесника старшини ЦВК Миколая Лозовика, оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше як 1000 человек. Былый претендент у президенты Сергей Рыжов и керовник его инициативной группы звольненные с працы у Витебским плодово-огородненном комбинате. 5 листопада Центр выборкам разглядит пропановы кампании за справедливые выборы по тлумачении выборчего законодавства. Беларусь и Украина подписали попереднюю домову на транспортование венесуэльской нафты праз территорию Украины на белорусские нафтоперапрацовчие заводы праз нафтопровод Одесса-Броды.
Новини сучасної медицини.
Британські науковці попереджують про нове надзвичайно небезпечне захворювання, яке може мати значно більш серйозні наступства за свиний грип. Розмова йде про бактеріальний ген НДМ1, який легко переходить від бактерії одного виду до іншого і з'являється надзвичайно неусприймальним для самих моцних антибіотиків. Своїм назовом НДМ1 Нью-Делі Металалактамейс 1 обов'язаний Індії. Як означають дослідчики університету Кардиф у Великій Британії, у першиню так звана супербактерія була виявлена год тому у кишечній флорі одного шведа, розказує Алена Струве.
Подобно многим іншим заходнім туристам, головним чином британцям, шведський турист навідав Індію, каб порівняно за невеликі гроші легше під нож пластичного хірурга. Вернувшися додому, мужчина на початку відчув нейке недомагання, подобне тому, що буває під час вострої респіраторної інфекції. Кепське самовідчування казалося протяглим, а висока температура не знижалася. Прийом медикаментів під кінець доволі моцних був безвиніковим. Наоборот, лечення нібито содзейнічала развіццю хвароби невысветленага паходжання. Штосьці падобнае прыкладна ў той же час назіралася і ў аднаго бельгійца. Сёлета наяўнасць супербактэрыі, афіцыйна выявленая ў дзясяткаў жыхароў іншых заходніх краін – США, Канады, Нідерляндаў, Брытаніі, Аўстраліі. Многія з іх таксама рабілі так званыя медычныя туры ў Паўднёвую Азію, найперш у Індыю, Пакістан, Бангладеш. Як сведчыць вядучы аўстралійскі лекар – інфекціоніст з університетської клініки у Канберре Пітер Кольбан, який тепер назирає за трьома свіжими хворими на NDM1, те, що тепер назирається у західних шпиталях, це всього тільки вершиня айсбергу. Невзабаві медики сутикнуться куди з більшою кількістю подобних хворих. Як відзначають медики, тепер свою головну задачу вони бачать виключно у хуткім виявленні хворих цієї форми інфекції і їх ізоляції. Поки, кажуть адмисловці, переважна більшість пацієнтів з бактеріальним зараженням NDM1 подається ліченню комбінованими антибіотиками. Тим часом політичне коло Індії лічить нову теорію британських науковців об гені відказним за резистентність антибіотиків теорії змови супроць країни.
Про новую небезпечную бактерию рассказывала Алена Струве. А зараз на черзе огляд свежей недержавной прессы. Зим Лилия Болбас.
Белгазета высвятляе, чаму беларускія ўлады апошнім часам звяртаюцца выключна да левых, гаворыць намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч.
Як нафта з Венесуэлы, так і, наприклад, зв'язані кредити з Китаю походять від уладів, які з'являються левими по своїй сутності, які з'являються антиімперіалістичними і антикапіталістичними. І ось у основному тексті цієї теми номера, який називається «Пролетарії всіх стран, помогіть», я тлумачу те, що, на мій погляд, по своїй сутності ідеологічний білоруський режим з'являється комуністичним, соціалістичним, комуністичним, вельми левим. Я аналізую пошню книгу вельми відомого зараз у Європі соціолога Неллі Бекус, яка називає Білорусь ретро-утопією. Наше щастя буде не у будучому, як більшість утопію, а лише було у соціалістичному минулим.
Газета пропонує інтерв'ю з полковником Володимиром Клочковим, якого підозрюють у замаху на Анатолія Чубайса. Є версія, що господар Клочков провів потаємну зустрічу з Лукашенком за тиждень до приїзду у Білорусь Геннадія Зюганова. Господар Клочков доводить, що білоруси – це Росія, тільки за знаком якості, бо у Білорусі не розпустили заводи і не покрали власність. А забойство олігархів былий полковник не лічить злочинством. Подробязності у свіжому номері газети. Газета «Білоруси і ринок» висвітляла, чому жихари чотирьох трьохповерхових домов насупраць кіностудії «Білорусьфільм» протестують супраць будівництва мансардов. Жихари домов були б не супраць, каб у домах спочатку зробили капітальний ремонт з зацяленням. У домах, які побудували у 1952 році, драўляныя перакрыцці. Доходнасць аб'ектаў камерцыйнага жыллёвага будаўніцтва знізілася ад пачатку году ў даляравым эквіваленце на 15-20%. Гэта звязана з тым, што індэкс монтажна-будаўнічых працаў вырас ад пачатку году на 10%. Да таго ж паменшыліся кошты рэалізацыі новага жылля таксама на 10%. Розныя заказчыкі намагаюцца кампенсаваць гэта па-рознаму. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты «Беларусы і рынак». Газета «Наше слово» розповідає про дяди у Ліді. Яны почалися з відкриття помніка ксянзу Адаму Фальковському. Його розстріляли 24 червня у 1863 році за те, що він обвістив маніфест повстання Кастуся Каліновського, говорить редактор «Нашого слова» Станіслав Суднік.
Була ціла
новая эпопея с установкой этого каменя с 1863 года. Когда его расстреляли, то могила была затоптана коньми и не давали поставить на вот крыш. В 20-м годе люди собрались, которые пометали этот расстрел, показали место, где это провелизно повинно быть. Были проведены раскопки, докопались до вапны, которые было засыпано тело, и на тем месте поставили крыш. В 40-м годе советская влада снесла этот крыш. С 96-го года началась эпопея по обновлению этого памятного места. В вынику у неделю ксёнц Владимир Сварного костёла освятил камень.
Газета надруковала заяву зворот ТБМ об тем, что 2011 год повинен стать годом родной мовы. Надрукованный подписный лист зворот до керовника краины, у яким пропонуется уладам зарабить необходные заходы для поляпшения становища белорусской мовы у Беларуси. Подробязности у свежем номере нашего слова. Полторы полосы газеты занял спис прозвищев ведомых Украине людей, якія померли за апошние 10 годов. Сярод их прозвищи Василя Быкова, Владимира Мулявина да інших.
Пакуль ляціць страла.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывая на выбранное питание читачов, якие назбирал у Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи сустречал.
Сегодня Владимир Орлов отказывая на питание Сергея Царика. Вы недавно сгадали про трагичный лёс Полоцкого собору Святого Стефана, взорванного у 1964 годе. Ці захавалися какие-нибудь документы, якія свечать про рабование храму и ягоную ликвидацию? Радзіма мусіць ведать своих у дукостях героев.
Полоцк побагател на гэтый выдатный помнік дойлиста в 1745 годе. Побудованный в стиле позднего барокко, храм узнес вежи парадного фасаду на 60 метров и запанавал над старожитным местом. Не глядячи на огромнистые померы, ён небыто плавал над городом девосным каменным галеоном. Одна з вежи умела годинник с боем, твор веленского майстра Густава Мудни. Верника уражвали три образы, маливанное в вероне славутым Сальватором Розом, особливо алтарное закаменование першопокутника Стефана. После того, как у первой тротине 19-го стагодзя колониальные российские улады выгнали с городу спочатку езуиту, якія збудавалі храм, а потом іхніх спадкаемцев піараў, у соборе з'явіліся новые господары – православные. Першым чином яго переименовали у Миколаевскі. Академики Императорской академии мастацтва Яковлеву Васильеву атрымалі выгодную замову на 12 тысяч рублёў – малевать истинно православные иконы. Шкодные католицкие почали блукание по пакутах. Разбирать соборные органы улады командировали не абы кого, а важного специалиста – консерватора зоологичного кабинета Виленской академии магистра Брунера. Межволі згадывается советская показка об тым, как Василий Иванович марил после перемоги над белыми понабудовать консерваторию, как у пролетариев не было проблем с консервами. Перехрещенный собор спочатку належал кадетскому корпусу, был городским катедральным, а затем зазнал здеки большевистских барбаров. По просьбах працовных палачанов его зачинили и обезголосили, скинули и отправили на переплавку званы. Это была только первая идея. У середине 30-х святыня займела заклятого ворога в особе Ленина, маленького помника на высочезном пьедестале. На фоне собору и он выглядал прикладно так, как кухвайка на потомном аристократе. Але соборные вежи все одно заставались высшейшие за проводера, с чем большевики измириться не могли. Народилось гениальное решение подкоротить храм, разобравший верхние ярусы звоницу. Тады знищили уникальный годинник, который, видать, отбивал буржуйский час. Помимо обезголовленных вежов повесили почварно-вялизный портрет Сталина, к шталту того, что поветренный бален, подымая над далеглядом у фильме Микиты Михалкова «Стомленное солнцем». После войны собор и прилеглые стародавние будинки давали притулок шматликим установам и больше, чем сотни семьев. Улады отплатили святыне черной неудячностью. Про шмат годов в мемуарах советского диссидента генерала Григоренки я прочитал, что на Полоцком соборе святого Стефана и на Витебской церкви Звестования 12-го стагодзя испытывалась новая передовая технология сноса культовых зданий. Чомусь у российских городах яе тады не выпробовывали. На месте храму советские дойлиды поставили вустишный девятиповерховик, ведомый Полоцку как дом с вушами. Аднак уже існуе проект обновления стародавней святыни. Калі он будзе ўрэчаісненай, я канчаткова поверу, что в 21-м стагоддзі Полацак стане нашей столицей.
Письменник Владимир Орлов у эфира и на сайте «Свободы».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачнеце день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце короткие хвалі. От 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 и 31 метр.
От 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 и 9570 кГц, хвалі 49 и 31 метр.
От 22 гадзіны до полночы слухайте беларускую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-00.
Выбирайте свободу.